Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Нобелевская премия по экономике 2014 года присуждена французу Жану Тиролю. Что важнее в современном мире, экономическая теория или прикладные исследования? В Киеве обсуждают причины отставки Валерия Гелетея. Почему Украина не может найти себе хорошего министра обороны? Центр «Мемориал» может оказаться под угрозой закрытия. Чем правозащитники не угодили властям на этот раз? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Лауреатом Нобелевской премии 2014 года по экономике стал французский экономист Жан Тироль, профессор университета в Тулузе. Премия отмечена его работы, посвященные проблемам доминирования на тех или иных конкретных рынках товаров и услуг крупнейших компаний или монополий, а также методам оптимального государственного регулирования таких рынков. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
В сообщении Нобелевского комитета о присуждении премии профессору Жану Тиролю есть подзаголовок, который можно перевести как «наука обуздания могущественных корпораций». Как же в целом определить саму область научных изысканий Жана Тироля? Речь идет именно о доминировании на тех или иных рынках. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Речь идет о доминировании. Работа Жана Тироля относится к самой традиционной области экономики со времен Адама Смита, то есть вопросы конкуренции и создания конкурентных рынков и преодоления монополий и преодоления власти нескольких крупных компаний на конкретных рынках конкретных товаров и услуг. Его вклад в том, что он посмотрел на эту традиционную проблему нетрадиционными способами, применяя современную теорию игр, теорию контрактов, делая главный акцент на стимулах, и создал теорию о том, как создать регуляции государственные такого рода рынков для наибольших экономических эффектов. На этих рынках несколько фирм могут доминировать. Это называется олигополия, когда одна фирма – это монополия, когда несколько – это олигополия. Вот такой проблемой олигополии экономисты почти не занимались. Он именно показал, что в реальной жизни это не одна фирма, а несколько, и как сделать, чтобы они, если они объединяются, то чтобы они не повредили конкуренции на рынках, а наоборот, чтобы объединение нескольких компаний способствовало инновациям, и как применить регуляции каждому конкретному рынку, потому что каждый товар и услуга имеет свою специфику.
Но концентрация производства – закономерный процесс на большинстве рынков. Именно так и достигается, в частности, экономия на масштабах, а значит и снижение себестоимости продукции или услуг. Значит ли это, что разработки Жана Тироля в большей степени связаны именно с монополиями, в том числе естественными?
Отчасти да. Его работы относятся к монополиям и к естественным монополиям, а также к приватизации тех областей промышленности, которые традиционно считались естественными монополиями, а на самом деле могут существовать как частные предприятия, даже с определенными элементами конкуренции. То есть речь идет о крупных дорогах, об автострадах, о железных дорогах, о водоснабжении, почта, школы и здравоохранение, которые часто монополизированы государством. Он именно стал пионером таким для изучения олигополий, то есть рынков, в которых несколько фирм, не одна монополия, а несколько фирм доминируют, и эти рынки должны сочетать определенную концентрацию производства с максимальной конкуренцией, ни в коем случае не блокировать вхождение новых фирм на рынки, потому что новые фирмы приходят с новыми идеями и производят инновацию. И вот как государство будет регулировать такие рынки, это его как раз вклад.
Методология, разработанная Жаном Тиролем, как отмечает Нобелевский комитет, применима во многих областях экономики, от банков до телекоммуникаций. За счет чего же достигается такая универсальность?
Каждые товары, каждая услуга и каждый рынок имеют свои технологические особенности. Нет единой системы регуляции для всех. Нельзя указать, что, скажем, регулирование цен работает на всех рынках. На некоторых рынках как раз объединение фирм и вертикальная интеграция ведут к увеличению эффективности. Поэтому как раз Жан Тироль разработал довольно интересные методы вместе со своими соавторами, из которых Нобелевский комитет отмечает выдающегося экономиста, к сожалению, покойного, это Жан-Жак Лафон. Речь идет о том, что между регуляторами и регулируемыми, то есть предприятиями, все время существует обратная связь. И часто можно заключать короткие контракты по регуляции и смотреть, как они действуют, а не сразу давать долгосрочные контракты. А затем менять вот эту регуляцию очень гибко, потому что информация у регуляторов недостаточная, это называется система асимметричной информации, и в этих условиях лучше работать с краткосрочными контрактами. И главное, что это все должно быть специфично для каждой области. В телекоммуникациях это одно, в других областях это другое. Уже три партнера как бы в этом процессе дают возможность контроля для того, чтобы конкуренция существовала и жила, и для того, чтобы монополии и олигополии не доминировали на этих рынках.
Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия основания банка и как премия памяти Альфреда Нобеля, и в нынешнем году она вручается в 46-й раз.
Рассказывал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сергеевич.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 13 октября, о событиях на Украине. Сегодня президент республики Петр Порошенко предложил Верховной Раде назначить на пост министра обороны страны нынешнего командующего Национальной гвардии генерал-полковника Степана Полторака. Вчера Порошенко отправил в отставку бывшего уже министра обороны Валерия Гелетея. Полторак может стать уже четвертым главой Министерства обороны после смены власти на Украине. Его кандидатуру Верховная Рада рассмотрит во вторник. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Об увольнении руководителя оборонного ведомства Валерия Гелетея, который на прошлой неделе подал рапорт об отставке, президент Петр Порошенко объявил вечером в минувшее воскресенье в телеобращении к украинскому народу.
Вважаю, що слід задовільнити рапорт генерала.
Считаю, что следует удовлетворить рапорт генерала Гелетея об отставке с поста министра обороны. И вскоре я внесу представление Верховной Раду относительно назначения нового министра.
Назначение нового министра.
Валерий Гелетей возглавил военное ведомство 3 июля. Сразу после назначения, выступая в Верховной Раде, он обещал, что Украина проведет парад победы в Севастополе, а не так давно обвинил Россию в применении в Донбассе тактического ядерного оружия, но впоследствии опроверг это заявление. Говорит военный эксперт Киевского центра имени Александра Разумкова Алексей Мельник.
Верховным главнокомандующим является президент. И то, что он делегировал Гелетею большую часть своих полномочий, это и была главная ошибка президента. Я очень, скажем так, был удивлен тем, что он его не уволил сразу же после назначения, после того, как он в своей речи в парламенте пообещал устроить военный парад в Севастополе. Потому что это было настолько опасное заявление, которое, ну, любому политику должно было бы стоить его карьеры. Благо, что Россия, наверное, с самого начала не воспринимала Гелетея всерьез, а иначе они могли бы подвести под эту солидную информационную кампанию то, что Украина имеет серьезное намерение решения крымского вопроса военными инструментами. Даже вот это вот первое заявление, оно уже давало все основания для того, чтобы сделать вывод о его некомпетентности как политика. Второе, это то, что он, на мой взгляд, пытался делать то, что абсолютно не входит в полномочия министра обороны, а именно руководить непосредственно войсками, там, поднимать флаги, поскольку основная функция Министерства обороны – это формирование оборонной политики и обеспечение вооруженных сил, чего, в принципе, он не делал, поскольку основные проблемы как раз и состоят в том, что нет на данный момент хотя бы концепции этой оборонной политики. Но из самых больших проблем является логистическое обеспечение вооруженных сил.
По информации издания «Главком», Гелитей, скорее всего, вернется на свою прежнюю должность – начальника Управления государственной охраны Украины, где он трудился с марта по июль этого года и в период президентства Виктора Ющенко. В понедельник экс-министр обороны заявил журналистам: «Российские кадровые военные части по приказу Кремля покидают территорию Донбасса, и это является свидетельством эффективных действий вооруженных сил Украины, которые остановили российскую агрессию, в том числе и под Иловайском, в 35 километрах от Донецка. Именно ошибочные решения Валерия Гелитея, которые привели к большим потерям украинских военных в конце лета под Иловайском, считают главной причиной его отставки бойцы добровольческих батальонов МВД. Каковы критерии, которым должен отвечать новый министр обороны Украины?» Военный эксперт Алексей Мельник продолжает:
«Первое, это должен быть политик. Второе, это должен быть человек, который способен как раз наладить обеспечение, не просто технические какие-то моменты, а наладить взаимосвязь между Министерством обороны, Кабинетом министров, парламентом, и человек, который способен был бы руководить процессом формирования оборонной политики. Это не обязательно должен быть генерал, и даже лучше, если это не будет генерал. Для этого существуют военные советники, для этого существует начальник генерального штаба».
Однако Петр Порошенко своим кандидатом на пост руководителя оборонного ведомства все же назвал генерала, который имеет большой авторитет среди военных. Это нынешний командующий Национальной гвардией 49-летний Степан Полторак. На военной службе он с 1983-го. В апреле этого года возглавил Нацгвардию и был одним из руководителей спецоперации в Донбассе. А сразу после смены власти в стране был назначен командующим внутренними войсками МВД Украины. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Чем вызвана смена министра обороны Украины за 2 недели до выборов в Верховную Раду, новый состав которой заново определит имена всех членов правительства? Чем Валерий Гелитей, руководивший военным ведомством всего 4 месяца, хуже нового назначенца Степана Полторака? Об этом я расспрашиваю киевского независимого политического эксперта Юрия Рубана.
Господин Гелитей стал министром обороны в очень сложной ситуации. Он предложил свою роль министра обороны в какой-то период. Вот она оказалась достаточно эффективной, в конце она оказалась не совсем эффективной. Где-то в районе там июня-июля, когда, собственно говоря, украинская армия создавалась после тех потрясений, которые она пережила и в прошлое, во время правления Януковича, и во время аннексии и агрессии, конечно, господин Гелитей видел свою роль в том, чтобы непосредственно участвовать в планировании военных операций.
Но это вообще не задача Министерства обороны, для этого Генштаб существует.
Этот генеральный штаб, он в это время именно что создавал. И ничего удивительного в том, что роли не были до конца размежеваны. Я думаю, что в этом ничего удивительного нет. Все-таки какой-то этап становления и Генеральный штаб, и Министерство обороны прошли. Здесь уже более важной была роль Министерства обороны именно как органа, который обеспечивает логистику армии, снабжение армии, организацию подготовки армии и так далее, и так далее. И здесь, я так понимаю, в силу самого разного комплекса причин, господин Гелитей, оказался неубедительным. Мне так кажется, что именно вот активное гражданское общество, оно надеялось на большее со стороны Министерства обороны. Мы слышали критику со стороны волонтерских организаций, критику со состояния снабжения в вооруженных силах. Тем более меняется период года. Очевидно, что речь идет о переходе к зиме.
Верно я понимаю, что политический вес его стремится к нулю. Он не политическая фигура вообще был.
Да, здесь есть проблема, конечно. Бывшему, теперь уже бывшему министру обороны не удалось создать себе такую, какую-то нужную массу политической поддержки со стороны фракции Верховного Совета.
Вам понятно, почему Порошенко принял решение именно сейчас? Через 2 недели выборы у вас в стране, будет новое правительство, и в нем бы логично был какой-нибудь новый министр обороны. Сейчас вообще еще непонятно, что будет с композицией правительства, кто будет его формировать, и сейчас еще какая-то переходная фигура. Это разумно с политической точки зрения? Или есть какие-то обстоятельства высшей силы, которые принудили президента именно сейчас принять решение об отставке?
Очень очень многие голоса в Украине звучат, которые говорят о том, почему раньше, еще давно до этого не произошло. Я думаю, что ситуация, кстати, с выборами и с формированием будущего большинства в Верховном Совете, я думаю, что она все-таки более-менее понятна. Вы знаете, опросы общественного мнения, понятно, что не менее трети голосов по спискам получит блок Петра Порошенко. То есть я думаю, что это будет главная сила, которая, ну, если хотите, доминантная сила, которая будет формировать правительство. То есть я не думаю, что здесь были бы, нужно было бы президенту чего-то ждать с тем, чтобы получить какую-то политическую поддержку. Я думаю, что президент скорее принимал решение об возможности смены министра обороны, скорее оглядываясь не на внутренний политический процесс, а на тот переговорный процесс по поводу мирного плана президента, который, собственно говоря, реализуется во внешних переговорах. Президент вчера выступил с обращением к украинскому народу, объяснил свое видение и перспективы мирного плана. И в связи с этим, как вторая часть мирного плана, я бы сказал, укрепление вооруженных сил и продолжение реформы вооруженных сил, собственно, и было объявлено о том, что он принимает отставку Гелетея и будет предлагать Верховному Совету новую кандидатуру.
Чем новый министр будет лучше старого?
Новый министр будет реализовывать те задачи, о которых вчера говорил президент. Это человек, который много сделал для организации Нацгвардии в течение вот прошлых месяцев. Мы увидели, что Нацгвардия все-таки продемонстрировала свою, что она успешно выполняет те задачи, которые перед ней ставятся в рамках военных операций. Он, это человек, который заработал себе авторитет на этом, и его опыт именно как организации, если хотите, назовем это так, организации безопасной зоны вокруг захваченных регионов в Донбассе, я думаю, что этот опыт, он очень пригодится и в вооруженных силах тоже.
Вам понятно, почему Порошенко не выбрал просто политика из своего окружения и не обеспечил гражданское руководство Министерством обороны? А вот он назначил на пост министра иностранных дел абсолютно своего человека Климкина, и тот проводит ровно ту внешнюю политику, которая нужна президенту, и всем его устраивает. Есть гарантия, что новый министр обороны окажется таким же? Не легче ли было Порошенко кого-то из своего окружения просто поставить на эту должность?
Ну, очевидно, президент руководствуется не только соображениями личной преданности, а президент все-таки рассматривает вопросы профессиональной компетенции и организационных способностей людей, которых он назначает. Мы увидели, по крайней мере, то, что касается Климкина, мы видим, что министр иностранных дел Украины демонстрирует неплохие организационные способности. По крайней мере, в Министерстве иностранных дел идет определенного рода реформа. Иногда президенту Украина упрекает в том, что он людей со стороны привлекает, там, и в администрации, и в другие структуры. Но мне кажется, здесь речь идет об организационных способностях. По этому же принципу назначены губернаторы Луганской и Донецкой области.
Много критики в адрес и вообще президента Порошенко, и в адрес Министерства обороны раздавалось как раз со стороны Национальной гвардии, которая выбрала в себя много добровольцев, которые по своей воле, эти молодые или не очень молодые люди, пошли вот защищать свою родину. Высказывались мнения некоторыми вашими коллегами, что добровольческие движения вообще как таковое, на определенном этапе они могут представлять политическую опасность и для президента, и вообще для Украины, поскольку там собрались разные люди, и надо как-то этих людей контролировать. Вот сейчас, назначая человека, который создал Национальную гвардию на пост министра обороны, Порошенко, может быть, решает еще эту задачу политического контроля и военного контроля вообще над добровольческим украинским движением.
Я слышал такие спекуляции на тему того, что там добровольческое движение может представлять собой какую-то угрозу. За последние месяцы вот это вот добровольческое движение, добровольческие батальоны превратились в полноценное формирование батальона Национальной гвардии. И заслуга действительно в том командовании Национальной гвардии в том, что они за последние несколько месяцев вот это вот, ну, разношерстное такое движение превратили в организованные такие структуры сектора безопасности. Сейчас в Украине в той реформе вооруженных сил все-таки акцент делается на реформе именно вооруженных сил. Не Нацгвардии, то есть Министерство внутренних дел. Хочу подчеркнуть, что Нацгвардия в Украине – это структурное подразделение Министерства внутренних дел. А речь идет именно о вооруженных силах Украины. Президент ставит задачу создать современные вооруженные силы, способные, ну, противостоять любой агрессии. Это для этого нужны определенные усилия и, возможно, опыт вот генерала, который сумел скажем так, переплавить вот высокую мотивацию, высокий патриотизм добровольцев в организацию и в надлежащий уровень дисциплины и подготовки и вооружения, этот опыт, в общем-то, вполне может быть применен и к ситуации вооруженных сил Украины.
О ситуации в вооруженных силах Украины говорил независимый киевский политический эксперт Юрий Рубан. Бывший так называемый народный губернатор непризнанной Донецкой Народной Республики Павел Губарев, о покушении на которого сообщил утром в понедельник сайт «Новороссия», обещал накануне сделать важное сообщение. Автомобиль Губарева обстреляли на трассе Ростов-на-Дону-Донецк, и машина врезалась в столб. Лидер сепаратистов, по данным его соратников, без сознания доставлен в больницу в Ростове-на-Дону. Ранее Центральная избирательная комиссия, самопровозглашенная ДНР, отказала Губареву в регистрации на выборах в Народный совет партии «Новороссия». Сторонники Губарева уже заявляли о покушениях на своего лидера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Формально Павлу Губареву отказали в регистрации на выборах из-за того, что он не уведомил ЦИК о проведении предвыборной пресс-конференции. Об этом сообщил глава комиссии Роман Лягин. Вместе с Губаревым в регистрации отказали еще ряду организаций: движению «Оплот», незарегистрированному «Союзу десантников» и блоку «Единая Россия», который не связан с одноименной российской партией. Журналист издания «Новости Донбасса» Игорь Сизов уверен, что Россия выводит из игры наиболее одиозных представителей сепаратистов на востоке Украины. Губарев считается фигурой, приближенной к бывшему так называемому главкому ДНР Игорю Стрелкову Гиркину, также в последнее время утратившему свои позиции.
Либо действительно пытаются зачистить, так скажем, политическое поле в преддверии реализации мирных договоренностей, которые были достигнуты. Либо это какое-то продолжение политической игры и инсценировка. Но пока не ясно, надо сначала как бы увидеть, насколько это было серьезное покушение. Но то, что ведется такая зачистка, такая мягкая, скажем, от радикалов, это видно невооруженным глазом, то, что там, допустим, Стрелкова убрали уже, и всю вот эту команду его стараются отодвинуть. Плюс, вот, допустим, эта же операция по захвату Донецкого аэропорта, она же продолжается бесконечно, она уже больше напоминает, если говорить циничным языком, утилизацию ополченцев этих. То есть пытаются оставить тех, с которыми можно вести переговоры, ну и которые там не радикалы, не фанатики. А Губарев, он, несмотря на то, что он был фигурой, ну, чисто декоративной, он ни на что не влиял, но он действительно был вот этим фанатиком русского мира, он действительно искренне в это верил, хотел этой, ну, не Новороссии даже, а ликвидации украинской государственности, возрождения Российской империи, а остались люди там типа Захарченко, которые более договороспособны. Выборы, ну как выборы там невозможны, априори нормальные. То есть, вероятно, это будут выборы такие же, как был референдум, так называемый. И они получат тот результат, в котором заинтересована вот нынешняя группировка во главе Захарченко, которая сейчас доминирует в этом. Если, конечно, не будет никаких там форс-мажорных ситуаций, скорее всего, их не будет, потому что, судя по всему, хоть по крайней мере на зиму взят курс на замораживание этого конфликта. Без помощи либо Украины, либо России эта республика просто не перезимует. И брать другие замороженные конфликты, Приднестровье да Абхазию, масштаб, во-первых, не тот по населению, во-вторых-то это не такие густо промышленные регионы. То есть что такое Донецкая область? Это один город переходит в другой. И как там люди будут зимовать без централизованного отопления, без подачи электричества в случае боевых действий? Это большой вопрос.
В начале октября Павел Губарев заявлял о возможных провокациях со стороны официального Киева, чтобы сорвать выборы 2 ноября. Однако бывший народный губернатор выразил уверенность, что жители Донбасса придут на избирательные участки. Помощник губернатора Донецкой области Константин Батон не признает легитимность выборов на территории, подконтрольной донецким сепаратистам, а в устроенное кем-то покушение на Павла Губарева не верит.
Мы за ними не следим. Они являются абсолютно незаконными, хотя бы потому, что у этих людей нет доступа к реестру избирателей, и создать его за какое-то такое короткое время просто невозможно. Все органы власти донецкие, которые есть, украинские, они отрезаны от серверов центральных. У этих людей, я утверждаю, нету списка избирателей. Поэтому любые выборы, которые бы они не проводили, априори уже являются незаконными и будут происходить мимо процедуры. Второй момент – это то, что там разворачивается нешуточная борьба за власть. Есть многочисленные свидетельства того, что эти выборы только отражают фактическое военное противостояние внутри ДНР. А то, что случилось с Павлом Губаревым, мне кажется, речь идет об обыкновенном ДТП, потому что все, кто видели Павла и его ролики в интернете, могут сами сделать выводы о его адекватности. По нашей информации, человек очень плотно сидит на наркотиках, поэтому я думаю, что это совершеннейшее обычное ДТП. Случилось на территории России, насколько я понимаю, я не видел бы за этим никакой подоплеки. Говорить о том, что там кто из них популярнее, какая политическая фигура весомее, совершенно не приходится, потому что у этих людей на честных выборах по ситуации на сегодня не было бы никакой массовой поддержки избирателей.
Что ждет так называемую Донецкую Народную Республику после выборов? Насколько жизнеспособной вам вообще кажется это образование?
Мне кажется, что единственная цель этих мероприятий – помешать мирному плану, согласно которому на территории всего Донбасса должны состояться в декабре местные выборы. Эти выборы, я считаю, что они направлены на срыв мирного плана. И от того, насколько эта политика осознана, мы будем судить по тому, кто эти выборы признает. Если эти выборы признает Россия, то она подтвердит, по сути, свой статус как страны-участницы конфликта и как основного идейного спонсора сепаратистского движения.
О желании провести собственные выборы заявили также представители луганских сепаратистов. Об этом написал на своем сайте председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По его данным, 2 ноября сепаратисты намерены провести выборы в органы местного самоуправления, а 9 ноября – референдум о создании отдельной республики. О грядущих выборах сепаратисты сообщают в листовках, которые раздают людям, живущим на подконтрольных им территориях. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 13 октября. Вот главная тема второй половины этого часа. Правозащитный центр «Мемориал» может оказаться под угрозой закрытия. Художник Михаил Шемякин рассказал «Радио Свобода» о своем взгляде на Россию в современном мире. В Грузии играют в политический футбол. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня, понедельника, 13 октября, по версии «Радио Свобода». Под Киевом на базе Национальной гвардии 350 солдат-срочников взбунтовались и пешком отправились в столицу к администрации президента. Они требуют улучшения условий службы. Правоохранительные органы так называемой Донецкой Народной Республики пока не получали от близких лиц Павла Губарева требований провести расследование произошедшего с ним дорожного инцидента. В результате ДТП, может быть, покушение на его жизнь, Губарев без сознания находится в ростовской больнице. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что намерен пойти на конфронтацию с президентом России Владимиром Путиным в связи с гибелью малайзийского лайнера в ходе саммита стран Большой Двадцатки в Брисбене. Следствие предъявило новое обвинение активисту движения в защиту Хопра Игорю Житиневу и другим участникам протестной кампании против добычи никеля в Воронежской области. В Севастополе осквернены могилы турецких солдат и офицеров, убитых во время Крымской войны 853-56 годов. Нобелевская премия по экономике присуждена французскому экономисту Жану Тиролю. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 13 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Верховный суд России может в ноябре закрыть российское общество «Мемориал». С таким требованием к нему обратилось Министерство юстиции. В самой организации подчеркивают, что даже при положительном решении суда «Мемориал» свою работу не прекратит, рассказывает Кристина Горелик.
В этом году обществу «Мемориал» исполнилось 25 лет. Оно было создано в 1989 году как Всесоюзное объединение региональных организаций. Затем СССР распался, и мемориалов стало два – Международное общество и Российское. В Российское общество объединились российские региональные организации. С такой структурой мемориал успешно работал более 20 лет, до тех пор, пока 2 года назад не началась общая кампания против общественных организаций. А в рамках этой кампании массовые проверки прокуратуры – различных общественных организаций, в первую очередь правозащитных. В ходе одной такой проверки Минюст выставил российскому обществу «Мемориал» претензии. В чем они заключаются, объясняется. объясняет член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Организации, которые входят в российский мемориал, они неправильные, потому что они не имеют в названии слов «отделение российского мемориала».
А это требуется по закону?
Нет. Это все равно как введение школьной формы. Если ты без школьной формы, ты не ученик. То есть, чтобы перерегистрироваться с новым названием, большая часть организации не имела такого названия. Они создавались на местах, они имели свои уставы, да. То есть это не структура, созданная сверху вниз, которая транслировала бы свои уставы и создавала всюду именно свои отделения, жестко управляемые из центра. Во-вторых, говорит Минюст, вы не имеете отделений более чем в половине субъектов Российской Федерации. Какие-то у вас не являются отделениями российского мемориала, а какие-то не являются региональными организациями. То есть есть организация в городе Энске, да? Но Минюст говорит, должна быть региональная организация, действующая в Энской области. Тоже непонятно, откуда это следует. А раз вот вы устроены не так, сверху вниз, то мы вас, хотим запретить.
Судебная тяжба между российским обществом «Мемориал» и Министерством юстиции длилась почти 2 года. «Мемориал» проиграл районный, а затем и городской суд. На вторую половину ноября была назначена Всероссийская конференция, на которой «Мемориал» как раз и собирался учесть пожелания Минюста и написал об этом чиновникам. То есть буквально за неделю до конференции назначается заседание Верховного суда России, от которого Минюст требует российский «Мемориал» ликвидировать. Но даже если Верховный суд России согласится с доводами Минюста, это не будет означать прекращение деятельности организации, подчеркивают в мемориале. Однако подобное решение сильно осложнит его работу, говорит Александр Черкасов.
Это сильно ухудшает возможность взаимодействия между ними. Работы как, если не одной команды, то одной сети, да, каких-то обсуждений, какой-то взаимопомощи и так далее. Это все равно как голова у вас лишняя, давайте мы ее у вас отрежем. Потому что она у вас неправильно пострижена. Вот примерно такие претензии у Минюста.
Насколько это совпало по времени с проверкой правозащитного центра «Мемориал»?
Это совпало. Это совпало, потому что этот процесс идет уже пару лет. Понятно, что поменявшийся вектор, он не ветер, дующий с другой стороны, это и того, и другого касается. Но это сюжет отдельный от Оденского. Нужно просто понимать, что кроме оденских процессов есть еще другие способы давления на общественные организации. Вот российский мемориал не получает никаких иностранных денег. Ну, в общем, никаких денег не получает, потому что через его бюджет деньги не идут. Там, по-моему, около нулевой бюджет. Но тогда мы к нему прикопаемся по-другому. Прикопаемся, что они форму не носят. Постриженные неправильно.
Надо пояснить, что правозащитный центр – это еще одно отдельное структурное подразделение мемориала. В ходе все тех же прокурорских проверок от центра потребовали зарегистрироваться в качестве иностранного агента по новому закону об НКО. А когда центр отказался, принудительно внесли в соответствующий реестр Министерства юстиции. В настоящий момент и общество «Мемориал», и правозащитный центр обжалуют все судебные решения и пока продолжают свою деятельность. Кристина Горелик, радио «Свобода», Москва. Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 13 октября. Всемирно известный скульптор и художник Михаил Шемякин, много лет проживший в Соединенных Штатах, уже несколько месяцев находится в России. Он приступил к преподавательской деятельности. Шемякин считает большой угрозой для страны, развернутую так называемыми патриотическими кругами, кампанию поиска внутреннего врага, и считает, что стране угрожает опасность фашизма. С Михаилом Шемякиным беседует петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Михаил, вы только что вернулись из Воронежа, где в рамках вашего проекта «Воображаемый музей Михаила Шемякина», да, прошла выставка «Замечательная рука в искусстве». Как вам впечатление?
Ну, вы знаете, выставка сделана моими сотрудниками, Ольгой Сазоновой. Интерес громадный, большой. Вот. Ну, вы знаете, что я ведь ездил не открывать выставку и не смотреть ее. Я ездил преподавать, поскольку я взял профессорскую должность в университете, который недавно открылся. Ректор – это Бояков. Эдуард. А я веду класс живописи, рисунка и графики. У меня 8 студентов. Сейчас я приехал со студентами сюда. У меня недельное занятие с ними. Вот сегодня я занимался в музее этнографии. Показывал, как извлекать нужные формулы из безымянных мастеров русских деревень. Снимаю шоры с глаз ребят. Я их не учу академическому рисунку. За эти 6 лет работать, а за эти 6 лет подготовить очень интересную группу художников, которые в состоянии работать на мировой арене. Только благодаря искусству на сегодняшний день возможно восстановление серьезных связей с миром Западной Европы и той же Америки. Может быть, начинающие выживать из ума талантливые люди, как Задорнов. Я читал недавно его интервью, который пишет, что давно пора, так сказать, нам дружбу с Европой, мы самодостаточны. Ну, очнись, человече, о каком разрыве с Европой ты говоришь? Я с кем должен порвать? И с кем должны порвать россияне? С Эмилем Золя, с Мопассаном, Полем Сезаном. О чем вы говорите? Что за бред, который на сегодняшний день нахлынул, как какая-то, знаете, эпидемия какой-то психической еболы, понимаете, вообще, в мозгу постсоветского человека. Какой-то бред. Я открываю культуру или русская культура, я не знаю, вот это для меня это черносотенная газета какая-то, пишет о том, что интеллигенция российская никогда не должна стоять в оппозиции правительству. Ну, тогда, так сказать, вообще, давайте вычеркнем из нашей истории мерзавца Чернышевского, Добролюбова, Белинского, ну, до того же Достоевского. Значит, мы должны что, встать вообще, и все, что правительство сделает, любую бяку, каку, вообще все кланяться и говорить, как это здорово. Так это было у нас уже. Мы это пережили. Были художники-нонконформисты, были поэты-нонконформисты. Нам что, опять возвращаться в старое ярмо? Если мне что-то не нравится, что делает правительство, я считаю, я вправе сказать, что я, допустим, с этим не согласен. Против украинских дел выступает Макаревич. Это его личное дело, но говорить его, объявлять врагом народа, и, в принципе, получается так, что на сегодняшний день дается карт-бланш, убейте этого человека. Но это уже мы возвращаемся во времена каких-то неонацистов. Здесь уже попахивает, извините, фашизмом. Я знаю лично Путина, это совсем не глупый человек. Я знал его в первый срок, второй. Но когда я вот читаю, так сказать, сторонников Путина, яростных, ярко выраженных, но мне кажется, что именно они наводят тень на плетень, потому что они принижают просто статус этого политика. Народ русский, он заводной. Ленин это понял, завел Россию так, что до сих пор не можем это дерьмо расхлебать. Поэтому ситуация на сегодняшний день, она очень какая-то тревожная. Я верю просто в разум. Призыв по существу к чему? Давайте начнем кого-то истреблять. Но мы уже столько наистребляли народа.
Россия на вас произвела, по-моему, очень серьезное и сильное впечатление. То, что происходит сейчас в ней.
Поражает вот эта озлобленность. Во-первых, с одной стороны, Крым наш. Я тоже согласен, Крым наш, это здорово, он всегда был нашим. А с другой стороны, чувствуется состояние какой-то колоссальной растерянности, потому что люди понимают, газеты предупреждают. Вы жили, в общем-то, хреново, а будете жить совсем хреново. На сегодняшний день, конечно, нужно искать врага. А почему же вы будете жить хреново? Ну, конечно, виновата прежде всего дядя Сэм, вот, а дальше нужно найти внутреннего врага. Не того врага, который довел вот эту Россию до такого состояния, которая является одной из самых богатых стран, а люди живут, так сказать, за гранью нищеты. Вот это варьё, а к какой колонии отнести вот этих людей, которые вывезли и вывозят постоянно из России миллиарды, разворовывают, разрушили сельское хозяйство, космическая промышленность, медицину, образование сегодня истребляется, все. Это какая колонна? Это мы делаем? Интеллигенты, так сказать, которые пытаются, так сказать, вообще все-таки поддержать образование и все. Ведь когда меня часто спрашивают, я не политик, я брезгую политикой, не влезаю, это не мое дело, так сказать. Кто прав, кто виноват. Вот, я могу только одно сказать, что когда меня спрашивают, а в чем же вот наша проблема, мы ищем там врага, пятую, шестую, седьмую колонну, где наши несчастья? Несчастье, я всегда говорю только в одном. Сделайте так, чтобы закон был для всех. Вот как вон в этой поганой Америке, которые сегодня несут и все. Но я знаю просто вот одного моего коллекционера, сенатора, посадили на 2 года, и штраф был 350 тысяч долларов за то, что на 5 тысяч долларов было высчитано, что он сгонял самолет правительственный для того, чтобы друзья посмотрели не то хоккей, не то регби. Понимаете, какая бы ни была, я не скажу, что Америка это рай вообще, хотя Эрнст неизвестный, когда его спросили, а почему вы уехали из Швейцарии, он говорит, ну, рая на земле нет, но если выбирать лучшие из адов, то это Америка, я выбрал Америку. Я очень люблю Америку, я прожил там 30 лет. Там свои недостатки. А вот если здесь начинает что-нибудь паршивое, хрена с два ты что-нибудь здесь сдвинешь, потому что у тебя нет никаких прав, тебя придушат или стреляют, и все. Вот это разница, так сказать, между свободными государствами и несвободными. Поэтому все печально. Я верю в Россию, я очень люблю Россию, очень люблю, конечно, прежде всего, Северный Кавказ, которому я принадлежу по крови и по роду вообще все. И я переживаю и там трагедия, и здесь, может, не сегодня-завтра начаться трагедия, в общем, и я бы очень хотел, чтобы, так сказать, рассудок восторжествовал. Я верю все-таки в российский ум, верю в российскую интеллигенцию и, в общем-то, верю в русский народ. Но если народ превратят в толпу озверелую, будет очень кисло, потому что здесь же постоянно идет подмена. Есть ведь понятие «народ», есть понятие масса и толпа. Так вот, так сказать, у глупых правителей или жестоких правителей, так сказать, всегда попытка, это то, что было у Гитлера, превратить народ, талантливый немецкий народ, был превращен в вот эту оголтелую, ошалелую фашистскую массу. И вот если, допустим, превращать русский народ в толпы озверелого, злобного вообще, кишащего злобой вообще вот этого монстра, тогда, так сказать, не поздоровится тем, кто к этому этот народ и подталкивает, и превращает его в толпу.
Полностью беседу с Михаилом Шемякиным слушайте в субботней программе «Петербург. Свобода». Продолжим тему репортажем корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Вольской. Музыкант Андрей Макаревич прочтет лекцию «Что такое красота» в Петербургской библиотеке имени Маяковского. Лекция назначена на 28 октября, но уже сегодня эта тема активно обсуждается.
Анонс лекции Андрея Макаревича «Что такое красота» появился в культурной афише Петербургской библиотеки имени Маяковского после того, как эту лекцию запретили в Новосибирске. В принципе, ничего нового не случилось. Волна запрещений и отмен концертов Макаревича идет давно, с тех пор, как музыкант высказал свое отношение к присоединению Крыма и выступил на Украине перед беженцами из Донецка и Луганска. Недавно стало известно об отменах уже ноябрьских концертов в нескольких российских городах – Красноярске, Новосибирске, Томске, Казани и Саратове. Работники площадок, где отменяются концерты, объясняют свое решение по-разному. То музыкантам якобы понадобилась новая аппаратура, которой нет в наличии, то случаются какие-то технические накладки, то вообще плохо продаются билеты. Та же судьба постигла и лекцию о красоте, которую рок-музыкант должен был прочесть в Новосибирске. На сайте «Открытая лекция» уже зарегистрировалось 400 человек, собиравшихся ее посетить, но организаторы принесли свои извинения и дали понять, что на хозяев площадки оказано давление. Позже было сообщено, что открытая лекция Андрея Макаревича будет в Петербурге, в библиотеке имени Маяковского. В Петербурге уже поползли слухи о том, что руководству библиотеки поступают угрозы. Однако, по словам директора библиотеки Зои Чаловой, это были не угрозы, а всего лишь неудачи. Нервная реакция одного не очень здорового читателя.
Библиотека давно себя позиционирует как открытая площадка, как место, где обсуждаются всякие сложные проблемы, где можно прийти, поговорить, пообщаться, высказаться. Мы вне политики. И поэтому, когда поступило предложение от фонда «Открытая библиотека» предоставить площадку для Андрея Макаревича с лекцией «Что такое красота?», мы эту площадку предоставили, поставив, конечно, власти города в известность. Никакой негативной реакции не последовало, и я считаю, что все будет нормально.
Зачем нужно ставить в известность начальство?
У нас есть учредитель, который курирует нашу работу, комитет по культуре. Но мы никогда не чувствовали такого безумного давления, но как руководитель я советуюсь. Василий Николаевич Китиджи поддержал тоже эту идею.
Зои Чаловой прекрасно известна ситуация с отменой концертов Макаревича.
Я еще раз повторяю, мы вне политики, и с Андреем шла речь о том, что это будет разговор о другом. Я предполагаю, что какие-то могут быть вопросы. Но я думаю, что все будет хорошо. Реакции людей, которые нам звонят в библиотеку, в основном положительные. Был один сумасшедший, который сказал, а вы не боитесь акции протеста? Мне не надо делать карьеру, я не боюсь потерять работу. Я могу такую роскошь себе позволить иногда.
Против проведения открытой лекции Андрея Макаревича выступил и петербургский депутат Виталий Милонов.
Сложно представить, что гражданин Макаревич может что-то сказать хорошее о красоте. О деньгах, да, о приспособленчестве, да, о том, как быть поэтом при всех режимах, да, при Советском Союзе, при Ельцине, при Горбачеве. Но закрывать, мы же не украинцы, мы же не евро-западенцы. Нам, в принципе, ни иллюстрации нет, ни в помойку мы никого не выкидываем. В парламенте мы не деремся. Это же все европейские ценности. Ну, а мы, подкалы, отватники, мы говорим вежливо друг с другом. Даже Макаревича, понимаете, не будем выкидывать никуда. Я думаю, что если он не будет из себя извергать своего беса, так сказать, русофобского, то выступит. Наверное, есть поклонники у него в Петербурге. Мы же город европейской культуры в подлинном смысле этого слова. Не город культуры Кэтрин Эштон и прочих Бараков Обамы. Мы спокойно даем возможность даже таким экстравагантным деятелям совершенно чуждой Петербургу культуры машины времени, так сказать, прогибающейся, выступить спокойно. Пусть поговорит, расскажет. Может быть, это будет даже какой-то интересный бизнес-опыт, как быть при всех властях своим.
При этом своего пресс-секретаря Илью Евстигнеева, сравнившего Макаревича с Геббельсом, Виталий Милонов поддерживает.
Для меня что Макаревич, что манифеста. И то, и другое позор на теле Петербурга, позор нашей культурной традиции духовной.
Члена правозащитного совета Петербурга Юрия Вдовина слова Милонова о Макаревиче заставили вспомнить классику.
Басню Крылову вспоминаю. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Но говорить о том, что Милонов чего-то пытается против Макаревича делать, ну, на самом деле смешно. Просто говорить о Милонове уже скучно. Человек, мало того, что он не рукопожатный, но он еще в своем поведении настолько нелеп, что войдет в историю вот именно как человек, который совался там. Будут вспоминать Макаревича, и говорят, был такой вот Милонов, который пытался его третировать. Бред какой-то. Милонов и Макаревич. Макаревич останется в истории искусства, останется в истории России как гражданин, а Милонов останется как посмешище.
Лекция Андрея Макаревича «Что такое красота» получила официальное одобрение городских властей. Ранее депутат Виталий Милонов сам дважды выступал в библиотеке имени Маяковского. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Грузии прошел любопытный футбольный матч, товарищеская встреча, в которой состязалась сборная правительства республики во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и команда, играющая во втором дивизионе грузинского футбола. Она состоит в основном из осетинских футболистов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Идея проведения товарищеского матча между футбольной командой Лиахвиц Хинвали и сборной правительства Грузии возникла у премьер-министра Ираклия Гарибашвили. По его словам, он очень обрадовался, узнав, что осетинские футболисты, в том числе выходцы из Южной Осетии, хотят участвовать в чемпионате Грузии по футболу и решил устроить с ними дружеский матч. Власти Южной Осетии не имеют к данному мероприятию никакого отношения. Лиахви, хотя и называется Цхинвальским футбольным клубом, но укомплектован футболистами, живущими в Грузии. Однако среди них действительно есть осетины, в том числе те, кто до последнего времени жили в Цхинвали, но захотели продолжить футбольную карьеру в Грузии. Лиахви уже несколько лет участвует в чемпионате Грузии по футболу, играя и тренируясь в горе в 29 километрах от столицы Южной Осетии. «Мы решили сыграть футбол для возрождения доверия между грузинами и осетинами», заявил перед началом игры премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Кроме него, в составе сборной правительства сыграли знаменитый в прошлом футболист Милана, вице-премьер по энергетике Кахи Каладзе и министр спорта Леван Кипиани, сын легендарного футболиста тбилисского «Динамо» Давида Кипиани. Главу МВД Александра Чикаидзе с учетом его веса поставили в ворота. Перед началом матча премьер-министр заявил, что желает победы цхинвальской команде. В первом тайме он играл под номером 10 за сборную правительства, которая повела со счетом 2-1. Во втором тайме Ираклий Гарибашвили надел майку Лиахви с номером 6 и забил 3 мяча в ворота своего правительства, став лучшим бомбардиром. Окончательный счет матча 4-4. Капитан Лиахви Валерий Джелиев заявил журналистам по окончании игры, что доволен матчем, а в его команде, по его словам, грузины и осетины играют бок о бок, не испытывая никаких проблем. Государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарейшвили наблюдал за игрой с трибуны. Он сказал, что с самого начала приветствовал инициативу проведения товарищеской встречи, но выразил опасения по поводу политических рисков. Госминистр дал понять, что имеет в виду возможное давление на осетинских футболистов со стороны властей Южной Осетии. Грузино-осетинское футбольное партнерство имеет давнюю традицию, насчитывая не одно десятилетие. Заур Калоев и Владимир Гуцаев в разные футбольные эпохи были одним из лучших футболистов тбилисского «Динамо». После распада Советского Союза многие тбилисские футболисты успешно выступали в составе владикавказской команды «Алания» в футбольном чемпионате России.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Сейчас в эфире «Радио Свобода» бывший премьер-министр Республики Южная Осетия, тбилисский политик Дмитрий Санакоев.
Ну, что касается вчерашней игры, в котором вот, играло правительство Грузии, там с участием премьер-министра и представителей жителей Южной Осетии, которые вот, играют на чемпионате Грузии, я считаю, что это достаточно хороший, позитивный момент, когда вот политика Грузии предоставляет для жителей Скрывали реализовать себя, свои возможности хотя бы в спорте. Это ребята, которые проживают в Скрывали и во Владикавказе Осетины, которые выходцы из Южной Осетии, Северной и практически Скрывали тоже. И они там живут. Но сегодня они приехали и играют в футбол и во втором дивизионе чемпионата Грузии. Никогда у нас политических проблем, то есть какие-то ограничения для жителей, которые проживают в Скрывали, не было и никогда не будет, потому что правительство Грузии считает это их своими гражданами. Но возможность для того, чтобы никто никогда никого не ограничивал жителя из Скрывали в приезде в Грузию реализовать здесь бизнес или какие-то свои проекты. И, конечно, будут определенные проблемы, если местные власти Скрывали захотят, чтобы эти люди выехали из Грузии, они, конечно, будут давить на их семьи, чтобы они их забрали, своих детей. А так эти люди сами по своей воле приехали, чтобы заниматься футболом, развивать себя, и в будущем, может быть, у них будет возможность попасть в высшую лигу и так далее, или выехать в Европу, если у них такие хорошие таланты, и будут ребята и так далее.
Об осетино-грузинских отношениях говорил Дмитрий Санакоев. О политическом значении футбольного матча в горе я беседую с директором грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Какабадзе.
Главная политическая задача, наверное, была показать, что грузинская сторона готова на примирение, готова сделать вот такие шаги доброй воли, и что мы все братья и так далее. Сам факт, что этому придается вот такое большое значение, и высказывания после игры и до игры были вот довольно такие торжественные, говорит о том, что на самом деле ситуация не очень, так сказать, оптимистичная, и что если вот такое событие представляется в общественности как очень важное, говорит, свидетельствует о том, что больше ничего и не делается, в принципе, и установка тупиковая. Признаков того, что ситуация улучшается, я не вижу.
Говорили о том, что вот эти футболисты осетины, которые происхождением из Южной Осетии, что на них после этого матча может быть оказано какое-то давление на их. Как вы считаете, возможно это, или на самом деле Цхинвали предпочтут просто не заметить этой игры?
Не исключено, что такое возможно. Опасения такие высказывались и высказываются, но это же не первый случай, когда футболисты из Цхинвали играют вот за грузинские клубы. Например, в прошлом году есть такой Габараев, игрок, который выступал за команду Дила Гори. Горийская Дила выступает в высшей лиге грузинского футбола и грузинского чемпионата, и она в прошлом году довольно достойно выступила и на европейской арене, в европейской лиге. Эта команда прошла два круга, выбив Гайдук, например, из Сплита, и потом датскую команду Олборг. За эту команду как раз играл уроженец Цхинвали, человек, который живет до сих пор в Цхинвали, насколько мне известно, Габараев. Он посодействовал, он как-то способствовал тому, что контакты между цхинвальскими футболистами и грузинской стороной, они как-то активизировались.
Гори – небольшой город. Получается, сейчас там базируются две футбольные команды. Вот команда высшей лиги и команда второй лиги, которая формально представляет, ну, можно сказать, осетинский футбол сейчас в грузинской лиге. Эта команда чисто политическая история или все-таки там есть какой-то спортивный компонент?
Команда создавалась, мне кажется, именно как политическая история, но вот эта команда, Лиахви, она называется называется Ляхвиц-Хинвали.
Хотя... А Ляхви что означает?
Ляхви – это река. В итоге, по крайней мере, по матчам, которые она провела уже, можно судить, что она и в спортивном плане выглядит довольно неплохо. Из 4 матчей она все выиграла. Она один из лидеров, значит, второй лиги. Хотя это вторая лига, на самом деле, третья лига по силе, потому что там высшая, первая и вторая.
Правоприемником она считает себя с хинвальского спартакашца? Или это вот вообще новая команда, просто созданная для того, чтобы символизировать то, что есть добрая воля Грузии по отношению к Южной Осетии?
Я считаю, что это не правоприемник с хинвальского спартака. Так, во всяком случае, не объявляли ее. Это была вновь созданная команда.
Как общественность грузинская восприняла фактор ведения этой игры? Больше иронии или есть какой-то серьезный подход к этому?
И то, и то. Часть общественности это воспринимает как несерьезную вещь, как что-то, так, пиар-акцию, а часть считает, что именно вот такими мелкими шагами, небольшими шагами можно продвинуться вперед и можно действительно добиться чего-то. Там есть какие-то случаи, когда из Осетии в Тбилиси приезжают лечиться, скажем, или привозят детей, и они отдыхают летом бесплатно где-то на грузинских курортах. Кто-то считает, что этим ничего не добьешься, а кто-то считает, что вот такими небольшими шагами действительно можно прийти к какому-то примирению, к какому-то взаимопониманию.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 октября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Георгием Кабаладзем, были грузинский и осетинский политик Дмитрий Санакоев и директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кабаладзе. В Грузии играют в политический футбол. Вот так обстояли дела в понедельник, 13 октября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера среды. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!